Братья и сестры, Господь дает нам возможность вот иметь этот час молитвы, час размышления над Словом Господним и общения с Ним. И это очень хорошо, когда мы начинаем с молитвы. И мне хотелось вот несколько мест предложить сегодня для рассуждения, для нашего общего назидания. Первое место, которое я прочитаю, оно записано в Евангелии от Матфея, 23 глава, 37 стих. Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Друзья, вот, конечно, я всегда так думаю, что утренний час хорошо, когда мы все рассуждаем, все размышляем, все вникаем. Вот. Но сегодня мне хотелось, может быть, это будет не проповедь, вот беседа такая, но чтобы мы могли действительно вот вникнуть в смысл этих слов и в смысл этой темы, которую мне хотелось бы затронуть. Я хочу обратить внимание вот на эти слова нашего Господа. «Я хотел, а вы не хотели». Очень, для моей души трогательно это. Кто такой Господь наш? Он пришел в Израиль, пришел к своим, к тем, о которых он заботился. Он сам говорит, как отец о детях своих. Он дал жизнь, Бог всемогущий. Он заботился о них, чтобы каждый день солнышко над ними всходило. Заботился, чтобы у них было все необходимое для жизни. Он пришел к ним, чтобы их спасти. И вот какое было настроение сердца нашего Господа? Он говорит, «Я хотел вас собрать, как птица птенцов под крылья свои». То есть его сердце было наполнено самыми нежными такими чувствами. Он понимал, что только под крыльями его человек может быть безопасен. Только там он спокоен. И вот книга псалмов, она нам очень много открывает. Сколько наслаждения, сколько утешения, сколько укрепления находили дети Божии под крыльями нашего Господа. И вот Господь, зная нашу нужду, Он говорил об Израиле, что они как овцы рассеянные, не имеющие пастыря. Они люди, которые нуждаются вот в этом попечении. И Он хотел этого. Он пришел для того, чтобы вот так их укрыть, чтобы собрать, чтобы обезопасить, чтобы подарить им мир в сердце. Его сердце было переполнено этими чувствами. В какое время оно было переполнено этими чувствами? В какое? А вот он говорит, а вы избивали пророков, вы убивали посланных к вам. Вот с другой стороны, да, сердце этих людей, которым сердце Бога было расположено так, а их сердце было направлено наоборот, делать зло. И делать зло кому? Казалось бы, конечно, они не понимали до конца этого, а может быть, кто-то и понимал, но они своими действиями ранили сердце Господа. И вот, несмотря на все то, что это длилось на протяжении тысячелетий, такое отношение Израиля, да, а он все равно не только не отверг их, а он еще и пришел к ним, пришел. И даже тогда, когда вот язычники как-то просили Господа помочь. Помните, наверное, женщину? Она просила помочь. У меня, говорит, дочь беснуется, помоги мне. А Господь говорит, а я к овцам дома Израилева пришел. И казалось бы, Господи, ну что тебя привлекает к этим людям, которые вот так жестоко глумились над всеми посланными к тебе, которым и ты сегодня не нужен, не нужен. И вот Господь, проделав так много усилий со своей стороны для того, чтобы приобрести вот этих людей, все то, что Он делал, вот Он ходил их собирал каждый день, ночами молился за них, даровал зрение людям, исцелял их больных. Он все делал для того, чтобы их как-то собрать. А они этого не хотели. И вот этот момент, когда Иисус Христос уже приближается к Иерусалиму, все заканчивается Его служение, Он понимает, что с Его стороны сделано так много, так много. И Он плакал. Мы помним, да, это событие, когда он ехал на осленке. Казалось бы, Господи, о ком ты опять плачешь? К чему расположено твое сердце? А вот к этим злым людям, которые Господь видит, что они погибнут все. Он так хотел их обезопасить, а они не хотели. И вот, друзья, в книге Библии есть много примеров, когда люди хотели Господу. И как человек по своей, вот не знаю даже испорченности, по своей недальновидности, по своему злому сердцу, насколько он может противиться Богу. Вот всего лишь два примера таких, и потом, может быть, коротенькие выводы сделать. Вы, наверное, помните, в Ветхом Завете есть книга Рув такая. И вот интересное там место записано во второй главе. 12 стих такой приятный. Это Воос говорит Руфе такие слова. «Да воздаст Господь за это дело твое, да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под Его крылами». Друзья, вот в сердце искренних детей Божьих они понимали, где есть покой. Мы тоже с вами поем, да, такой псалом: «У твоей груди успокоюсь я». И, конечно, в собрании люди поют этот псалом. Вот. Но один Бог знает, кто действительно спешит успокоиться под крылами Господа, и кто действительно прилагает к этому старание, чтобы найти там приют для себя. И вот эта женщина Руф, написано о ней, что она пришла, чтобы успокоиться под крылами Господа. Пришла. И вот Воос говорит: «Бог тебе даст полную награду за это». Друзья, под крылами Господа не только покой, там есть множество благословений. И вот эта женщина, это Руф, она моавитянка, она язычница, но она увидела в своей свекрови нечто необычное, что ее привлекло к этому Богу. И даже тогда, когда ну, казалось бы, ее уже ничего не связывает с Наиминью, казалось бы, что у нее, ну, есть другие перспективы, у нее есть другие возможности, вот, и даже сама Наиминь ее уговаривает: «Оставь меня, все, между нами, ну, никакого родства больше не остается, между нами ничего общего больше нету». Но она хотела. И когда человек хочет, это даже в мире всем понятно, говорят, что было бы желание, да? Вот когда человек хочет, его нельзя остановить. А если человек не делает что-либо, да, и он может оправдываться как угодно, он не может. Это неправда. Человек, если хочет, он может. И Господь об этом тоже сказал, что это так: стучащему отворяют, ищущий находит, и просящий получает. Так у Бога. И Он это за этим следит, потому что Бог дал такую задачу всем людям искать Бога. Всем. И это не касается верующих людей, это касается всех людей в этом мире. Нужно сказать, что сердце нашего Господа, оно открыто не только для Израиля, оно открыто для всех. Он хочет всех спасти. Он хочет всех укрыть под крыльями своими. Он хотел собрать Израиля в свое время. Нужно сказать, что уже 2000 лет он собирает точно так же нас с вами и язычников. И кто-то нашел этот покой, кто-то ищет, кто-то не ищет. И вот у Бога много милости, много, а люди по-разному ищут, по-разному. Кто-то говорит, я искал, не нашел, неправда. Кто ищет, тот находит, Господь так обещал. Нельзя скрыться. И когда мы читаем о том, что Бог говорит, ищите Господа, то там и написано, а Он недалеко от каждого из вас. И проблема остается лишь в том, что человек не хочет искать. И вот здесь мы видим Руфь, да? Посмотрите, какие ее слова. Когда Наимень ее отговаривала, а Руфь в первой главе мы читаем, сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, твой Бог будет моим Богом». Друзья, это не просто так, вот слова. Дело в том, что в тот момент, когда Руфь и Наимень вела этот диалог, она еще не была под крылами Господа. Она еще не была в среде народа Божьего. Разговор идет на полях Моавитских. У нее нет никакой перспективы. А она говорит, не принуждай меня. Я пойду с тобою все равно. И не надо разговаривать даже. Я избираю вот этот путь. Твой Бог будет моим Богом. И вот это ее искание, посмотрите, оно увенчалось. Не сразу. Чуть попозже, да, мы видим, Ваос ей говорит, «Бог тебе воздаст полную награду за то, что ты пришла успокоиться под крылами ее». А потом мы читаем еще дальше, как разворачиваются события, и действительно, это Руфь, некогда чуждое обетование Израиля, она нашла под крылами Господа полный мир и безопасность. И награду полную. Какую полную? А сегодня мы уже видим эту награду. Она не просто оказалась в среде народа Божьего, она оказалась в родословной нашего Господа Иисуса Христа. Вот оттуда, то, о чем чаяли когда-то израильские женщины, быть вот в родословной Иисуса Христа. А Руфь, казалось бы, она об этом ничего не знала никогда, ничего. А вот потому что искала, потому что хотела и обрела, обрела эту великую благодать и полную награду. А вот недавно мы с вами, совсем-совсем недавно праздновали праздник Пасхи, и вот я все время, ну, с таким каким-то, ну, даже недоумением читаю эти события, как так можно? Как так можно, как было вот в дни воскресения? Можно ли было не верить? Можно ли было отвергать Христа и Его воскресение? Оказывается, можно. Можно. Оказывается, когда человек не хочет, ты его никогда не переделаешь. Никогда ему его не заставишь. Он не хочет. Ты его не заставишь верить, ты его не заставишь служить Богу, ты его не заставишь искать Бога, если он не хочет. Если он не хочет. И вот в Евангелии от Матфея, посмотрите, мы читаем такие события. 27 глава, я конец прочитаю, и немножко 28, с 62 стиха. «На другой день, следует, который за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, «После 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу, «Воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им, «Имейте стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли, поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. По прошествии же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина, другая Мария, посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с неба, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. И с 11 стиха. Когда же они шли, то некоторые стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И эти, собравшись со старейшинами и сделавши совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово это между иудеями до сего дня». Вот известное, да, событие для нас, но какое оно страшное событие. Вот Господь, и в этом даже событии мы видим, Он хочет. Вот и если так проследить здесь, мы видим какой-то промысел даже Божий в этом. Когда Бог пытается со своей стороны достигнуть или убедить вот этих первосвященников, иудеев, в том, что Он действительно Мессия, убеждает, а они не хотят. Вот посмотрите, они прекрасно знают слово Господа, которое ученики забыли, да? Книжники и фарисеи, они не забыли. Христа похоронили, а их тревожит это слово. Они слышали это слово, они запомнили, и они помнят, что Он же обещал через 3 дня воскреснуть. Ученики об этом забыли все. Они помнят. Почему они помнят? Господь об этом заботился. А у них другое беспокойство. Они идут к Пилату и говорят: «Поставь стражу». И мы видим здесь, вот как делает Бог. А Пилат говорит: «У вас есть своя стража? Ставьте». И я думаю, если бы там стояла стража Пилата, она бы к Пилату и пошла в данном случае. А здесь Господь так устроил, что они и стражу свою, которой они доверяли, которой они действительно могли поверить, которая к ним и придет в первую очередь, вот эта стража должна там и стоять, не стража Пилата. И вот это Бог так делал, и вот эта стража там стоит, и эта стража стала свидетелем воскресения. Сама, лично, они своими глазами это увидели, это их страх и ужас объял. Они упали как мертвые, потому что они были свидетелями. Когда не просто ученики, да, украли, не просто там случилось что-то необычное, они видели, ангел сошел, землетрясение было, и Христа в гробе нету. Все, они... Кто-кто, а они самые главные очевидцы от начала и до конца всего этого. Они очевидцы того, что это сверхъестественное явление, что Христа, Он действительно воскрес. И вот именно они идут к первосвященникам и говорят: «Воскрес». Вот то, чего они боялись, то, о чем Христос сам сказал, в 3-й день воскресну. И вот для них ниоткуда-то донеслась эта весть. А вот те, кого они сами ставили, кому они сами доверили это дело, они же к ним в первую очередь и пришли и говорят: «Воскрес, воскрес». А реакция какая? А реакция: дали денег и сказали: «Пойдите, пойдите и всем скажите, что Он не воскрес, ученики украли». И вот, ну, даже как-то не вмещается, как так можно, да? Можно, можно. Господь говорит: «Я хотел, а вы не захотели». Вот что значит, когда человек не хочет. А если мы читаем, когда Слово Божие, то мы видим действительно, как Господь говорит, сколько раз Он их убеждал. Он им говорил, сколько чудес Он творил перед их глазами, которые их убеждали. Вот недавно даже в нашем собрании звучала эта проповедь, когда эти же первосвященники, они были свидетелями, что Христос Бог, Он взял перед их глазами, сделал то, чего Его не просили. Перед Ним опустили расслабленного опустили для того, чтобы Его исцелили. А Господь и здесь воспользовался этой возможностью, чтобы убедить этих книжников, фарисеев всех, законников, что Он Бог. Его об этом никто не просил. А вот расслабленного опустили, а Он ему говорит: «Прощаются тебе грехи твои». И у них сразу мышление такое: кто может прощать грехи, кроме Бога одного? Кто? А Господь говорит: «Чтоб вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи». То есть, другими словами, чтоб вы знали, что Я именно тот, кого вы называете Богом, Встань и ходи, он встал и пошел. То есть без сомнения, никаких сомнений быть не может. Но когда человек не хочет, не хочет, друзья, все бесполезно. И вот мне хотелось бы и сегодня на эту тему и наши мысли направить. Друзья, что мы хотим? Что мы хотим сейчас, да, вот когда мы собираемся вместе на утренний час молитвы, что мы хотим? Что мы хотим в нашей жизни? Что мы хотим в служении? Что мы хотим? Друзья, мы достигнем того, чего мы хотели. Достигнем. Мы иногда удивляемся, когда результаты наших стараний бывают, ну, неожиданными. Казалось бы, мы этого не ожидали. Друзья, мы получаем то, что мы хотим. То, что мы где-то, может быть, это делаем подсознательно, но мы получаем то, что хотели. И именно поэтому Господь очень часто предупреждал в некоторых вопросах очень конкретно. Допустим, для верующих, да, в отношении мира. Слово Божие говорит: не любите мира, не любите, да? А почему? А почему у человека не должно быть ничего мирского? Почему? Оказывается, вот здесь секрет. Библия сразу предупреждает: это есть вражда против Бога. Бог смотрит на желание. У Бога желание вот человека согреть под крылами своими. У Бога желание, чтобы полностью человек повернулся лицом к Нему и все свои силы направил к тому, чтобы вот ближе быть к Богу. Для того, чтобы от всего отказаться и вот по-божьему жить, Богу служить, у Бога иметь с Богом общение. А если у человека есть даже хотя бы немножко любви к себе, любви к этому миру, что-то ему нравится, друзья, это будет вызывать желания, желания, которые обязательно будут давать результаты. Какие результаты? Какие? Которые потом и Бог, кажется, не сможет исправить, не сможет. И вот сейчас, друзья, мы, конечно, будем с вами молиться вместе. Что мы будем просить у Господа? Вот мы собрались для того, чтобы здесь учиться петь, учиться вот прославлять, кажется, Бога, учиться. А я, знаете, ну, знаю печальные опыты людей, которые научились красиво петь. Печальные опыты людей, которые совершали это служение. Интересно, но если кто-то из вас читали книгу, ну, не каноническую, «Премудрости сына Сирахова», да, есть книга такая, не каноническая, а там написано, что вот, ну, я точно не скажу, но сама мысль такая, что нельзя оставаться, ну, или долго быть с певицей. Ну, вот такое место, ну, сама мысль такая, что когда ты много имеешь общения с тем, ну, с женщиной, которая поет красиво, это опасно. И я так прочитал, думаю, надо же, а у нас как раз ситуация такая в церкви была, когда, ну, двое людей, мы должны были их отлучить за то, что они вместе часто пели, вместе часто, хотя они не муж и жена там, но они готовились, они тренировались, они вместе совершали это служение и упали. А потом я случайно встретил эту каноническую книгу, читаю, а там написано, что нельзя оставаться долго наедине с певицей. Думаю, надо же, какое место странное, как оно вот подошло к нашей ситуации. И почему это? Почему? Ну, это, конечно, может быть, что я хочу сказать сегодня. Что человек ищет? Вот когда он хочет хорошо петь, хорошо играть, красиво говорить, красиво одеваться, может быть, еще что-то. Что человек хочет? Почему мы, допустим, вот сестрам, да, говорим: сестры, пускай ваша одежда будет скромная, пускай у вас не будет вот внешность ваша сильно привлекательной. Старайтесь быть скромными, да? Старайтесь. Почему? Казалось бы, ну что тут особенного, да, если я хочу красиво одеться? А вот это «хочу», «хочу», а для чего ты хочешь? Для чего? И вот здесь уже начинается что-то неправильное. Для чего я хочу? Для чего? Если в моем стремлении действительно желание в моих стремлениях служить Богу, славить Бога, действительно принести пользу моим братьям или сестрам, что в моем хотении, что я хочу. И вот, друзья, вот эти хотения, они приносят свои потом плоды. И они, может быть, маленькие. Я хочу служить Богу, да, но в своем хотении служить Богу я усматриваю другие моменты. А как меня будут слушать? А насколько это понравится? А насколько я буду выглядеть? И вот это тоже входит в мои хотения. И они смешались все вместе. Смешались эти хотения. И я потом не знаю, почему такие странные результаты из моего пения. Казалось бы, я Богу хотел послужить, а приобрел другое. Друзья, и вот мы тут и с теми, кто хочет принимать крещение, проводили беседы. И казалось бы, ну вот какие есть признаки возрождения человека, который считает себя рожденным свыше? Какие есть признаки? И есть признаки, которые, ну, мы все, конечно, назовем. Ну, и мы когда рассуждали, ну, называю, да, человеку Слово Божие хочется читать, его в собрание влечет, ему не хочется жить мирской жизнью, да, вот, ему молиться, вот он молится. Ну, казалось бы, правильные, да, признаки. Но с другой стороны, можно задать вопрос, а люди, которые молятся, все возрожденные? Люди, которые читают Библию, все возрожденные. Люди, которые ходят в собрания, все возрожденные. И мы когда рассуждали, говорят, нет, может человек быть невозрожденным и быть в собрании. Может человек быть невозрожденным и знать Библию лучше нас. Может человек быть невозрожденным и молиться дольше нас гораздо. У него есть это, но весь вопрос другой, наверное, другой. И мы вот так с ними рассуждали, что есть у возрожденного человека в характере какие-то изменения, вот в желаниях изменения. Вот там внутри, в сердце, влечения другие появляются. И вот они-то неподдельны. И я их не могу увидеть. Я смотрю на брата или сестру, он мне нравится, мне кажется, он верующий. Но один Бог знает, и он сам, что в духе человека находится, что побуждает его так или иначе себя вести. Один Господь знает. И я помню, у нас в собрании еще как-то было смущение такое. Ну, сестры, не обижайтесь, обычно на них в хоре появились неправильные там прически, вид такой внешний. И у нас, ну, такая тревога, надо этих сестер наказать, другие там кто чего, вывести из хора, еще что-нибудь. Один брат встал и говорит, братья, а у меня такая мысль появилась, как хорошо, что вот они так сделали. Ведь открылось то, что было у них там. Они же пели вместе с нами, мы их всех одели хорошо, мы их всех вот подстригли хорошо, все было нормально. И мы этого не видели, они были под законом. Сейчас это вылилось, открылось сердце. Это для нас причина, братья, говорить не о внешнем, а о внутреннем вот с этими людьми. Не наказать сейчас, они такие были, просто сейчас вышло наружу. Это, ну, он так даже выразился, это тот сигнальная лампочка, да, вот, которая заговорила об опасности, которая есть внутри у них. И у нас вообще вот здесь в хоре. И нам нужно обратить внимание на наше духовное состояние. Если у нас вдруг внешность, а внешность – это наша лампочка сигнальная, которая раз и сказала. И для меня, допустим, очень печальный тот показатель, что наши братья и сестры, которые были в нашей церкви, да, в нашей церкви, и они все были как и все, хорошие братья и сестры. Мы их проводили в Соединенные Штаты Америки. Через год мы не узнаем наших братьев и сестер. Не узнаем. Это все преобразилось. Казалось бы, что случилось? Что случилось? Вышло то, что было внутри, вышло наружу. Их связывали рамки, их связывали наши вот общие причины. Да, воскресенье надо в собрание, это обязательно. Нужно вот в таком внешнем виде прийти, это обязательно, чтобы не было смущения. Но внутри были желания другие. Другие, они были скрыты. Человеку что-то нравилось в мире. Ему что-то хотелось сделать для себя. У него не было вот действительно такого желания, как у этой Руфи, да? «Не принуждай меня». Твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом, я буду жить там, где ты будешь жить, и меня ничто, только смерть разлучит с тобой». И вот, друзья, наш Господь, Он и сегодня переполнен чувствами, несмотря на то, что Он сегодня находится на небе, и мы не можем заглянуть в Его сердце, казалось бы, да? Но со страниц Священного Писания мы видим, что со слезами на глазах Господь и сегодня говорит людям: «Как я хочу! Как я хочу вот здесь, чтобы вы нашли покой у моей груди, под моими крылами нашли безопасность для себя, чтобы вы свои стремления и мысли направили сюда, к Богу, отвернулись от всего земного и мирского, нашли здесь утешение». Почему? Потому что если в вашем сердце есть привязанность к чему-то земному, если вы чем-то дорожите, если для вас дорого людское мнение, если для вас дорого что-то в этом мире, оно принесет свои плоды, это огорчение. Он говорит: «А вы не захотели, вы не захотели». Господь плакал об Иерусалиме. Почему Он плакал? Потому что Он видел, что ожидает, какие будут плоды вот того, что они не хотели всем искренним сердцем принять Господа. Господь знал эти плоды. Мы сегодня не знаем, точно так же, как не знала Руф, что принесет, какой плод. И сатана, знаете, он рисует свои краски. Вот ты от этого откажешься, от этого... Чем это кончится? Чем? Ой, печальный случай, да? А на самом деле от того, что Руф отказалась от той перспективы, которую ей нарисовала Наимень, она не только потеряла что-то, да? Она приобрела все, что Наимень говорила, да еще и полную награду от Господа. Она ничуть не пожалела. А вот люди, которые не захотели... Не захотели, как вот здесь мы прочитали. Для них Бог все сделал, все. Они не захотели. Их участь была очень печальная. И вот, друзья, сегодня нам Господь тоже дает вот такие общения, молитва, да? Для чего? Для чего? А для того, чтобы мы могли найти действительно и увидеть вот это преимущество быть под крылами нашего Господа, увидеть. И, может быть, чье-то сердце влекло сюда, действительно, от всего сердца. Кто-то сюда пришел с раннего утра, а у него уже сердце горит, молиться, молиться Господу. А знаете, я хочу сказать, что не всегда такое бывает в сердце. Не всегда. И я хочу сказать, что некоторые люди не спешат. Даже вот у нас вот курсы, да, какие-то бывают. У нас утренний час молитвы, да? И мы его не исключали из расписания. И мы понимаем важность этого часа молитвы. И смотришь, братья и сестры там подъезжают попозже, там к завтраку и попозже, да? Не подорожили. Почему? Нету понимания, как хорошо быть под крылами Господа. Нету понимания. А когда есть понимание, для человека все остальное теряет смысл. Он понимает, что вот здесь именно то, что мне надо сегодня. Я могу потом уйти, да? Но вот здесь, там, где народ Божий будет собираться под крылья нашего Господа, вот это главное, вот это главное. И отсюда будет начало и успех следующего, да, дальнейшего дня моего служения. И как хорошо, когда человек это понимает, когда он может взвешивать, оценивать, почему он хочет избирать Божие, хочет. В нашем сердце много желаний, разных желаний. И есть такой один из признаков рожденного свыше человека, он называется самоотречение. Самоотречение. Друзья, человек мирской, он этого не может делать. Он может отрекаться от чего угодно, от людей, от семьи, от всего. От себя, сатана говорит, чего угодно, но за жизнь свою человек все отдаст. И таков мирской человек. Он взвешивает на других весах, что мне лучше, что мне действительно выгоднее, то мне надо. А верующий человек, он как взвешивает? Что принесет славу моему Господу, вот то и ценно. А все остальное он готов отказаться, если мясо, я не буду вовек мясо есть. Если вот это заведение, да, в которое я посещаю, оно служит соблазном моему брату, я туда не буду никогда и глазом смотреть. Если вот эта одежда, значит, я это никогда не одену. Почему? У возрожденного человека у него есть вот этот принцип: я делаю то, что угодно моему Господу, что ему приносит славу и моему брату. От всего остального он спокойно отрекается. Вот этот признак, он неподделен. Его нельзя увидеть, нельзя. Это может человек сам себе дать оценку: Господи, действительно ли я так живу? Если в моем сердце вот этот принцип, когда я спокойно себя отвергаю ради Божьего, спокойно, когда мне это не жалко, когда я это делаю, у меня много может быть желаний, но когда передо мной встает Божье и человеческое, человеческое я отвергаю. И вот, друзья, вот эти два слова Господь говорит: «Я хочу, а вы не хотели». Но были люди, которые хотели, как они были блаженны. Друзья, и мне бы хотелось, чтобы вот это вот слово, оно осталось в нашей памяти. У нас нету дня такого, нету дня, когда Бог не хотел бы увидеть нас вот под Его крыльями в безопасности. Нету такого дня. Нету. И так бы хотелось, чтобы и у нас не было ни одного дня, который бы начался вот без этого желания сокрыться под крылами Господа. Вот встали, и первое желание: Господи, к Тебе, как Давид: Боже, от ранней зарю ищу Тебя, ищу Тебя. И знаете, у людей, которые имеют страх Божий, у них несколько другие переживания. Их не влечет вот в мир, их не влечет еще куда-то. У них есть другое переживание, которое было у одного человека. Помните, наверное, Иисус Христос идет, а навстречу ему прокаженный. И у него другое переживание. Он не знает, расположено ли сердце Господа к нему сегодня. Расположено ли его сердце, чтобы помочь мне. И вот этот прокаженный говорит: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. И, друзья, какое откровение он увидел для себя. Господь говорит: да хочу, конечно. И в нашем сердце иногда тоже бывает переживание: а хочет ли иметь со мной общение Господь сегодня? Может быть, я где-то неправильно себя повел. Может быть, я вижу в своем сердце какие-то отрицательные желания были во мне. И у человека, который имеет страх Божий, ему знакомо это переживание: а услышит ли меня Господь? А поможет ли Он мне сегодня? Хочет ли Он прийти на помощь мне? И, друзья, если у нас есть это переживание, и мы все-таки идем, как этой прокаженной, и говорим: Господи, если хочешь, мы услышим это: хочу. И Господь, может быть, скажет: я очень давно хочу. Я давно хочу, вот этого, чтобы ты открылся и открыл свое сердце навстречу мне. И вот и сейчас пускай наши сердца, друзья, наполнятся этим желанием сокрыться под крылами нашего Господа. И если наше сердце будет наполнено этим желанием, то мы услышим это слово от Господа: «Я хочу благословлять тебя, я хочу, чтобы ты имел полную награду». Господь хочет. И пусть Господь нас сегодня благословит. Помолимся Ему. Аминь.